Сиха Ребе на главу Ваейро из 11 тома Ликут и Сихейс, вторая беседа, сказанная Ребе в 1972 году. Ребе останавливается на теме одного из наказаний, который Всевышний наслал на Египет, как рассказывается в нашей недельной главе, что Всевышний приказывает Моше Рабейну сказать фараону: «Если ты не отошлешь мой народ, я пошлю на тебя смешение диких зверей. И наполнят они дома египтян, наполнятся дома египтян смешением диких зверей, и также вся земля, на которой находятся египтяне, будет наполнена дикими зверями». Раши в своем комментарии на Тору выписывает слова «Машлих Бохо», «Я посылаю в тебя, на тебя», и Раши объясняет «Мигар Бохо», «Я как бы разозлю зверей, чтобы они пошли на тебя». И также написано в другом месте, Раши приводит «Вешен Бхеймис Ашалахбом», язык, зуб скотин я пошлю на них, это в другом месте приводится, что там та же самая идея, что Всевышний как бы разгорячает, разлит животных, и они нападают на людей, когда Всевышнему это нужно. И Раши приводит, что это как слово шисуй, как слово укус животного. И Раши также приводит перевод это на старофранцузский язык, как во многих местах, где непонятные слова, Раши приводит, а что это будет на старофранцузском языке, тот язык, который был понятен людям в то время и в том месте, где жил раньше, в Древней Франции. По-простому, что Раши хочет нам объяснить? Он хочет нам объяснить, что слово «машлех» не происходит от слова «шелох», не слово, что Всевышний говорит «я посылаю на тебя», да, а именно от слова «я разгорячаю», «я злю на тебя». Да, то есть то, как мы изначально перевели, то, как обычно все переводят слово «машлих», «я посылаю на тебя», на самом деле Раши хочет мне подчеркнуть, что правильный перевод – это именно не «я на тебя посылаю», а «я на тебя злю», «я разозлю животных на тебя». И есть несколько причин, которые заставляют Раши сказать, что здесь слово «машлих» означает именно не «я посылаю», а именно «я злю на тебя». Да, то есть правильный перевод будет не то, как мы сказали в начале, то, как обычно еще раз все переводят, вот я посылаю на тебя диких зверей, правильный перевод, я злю, я сделаю злыми на тебя диких зверей. И причина, почему Раши так хочет сказать, во-первых, что если «машлиях» это сначала бы «я пошлю», то было бы написано не все-таки не «машлиях», а «мишалеях», «гарей не мишалеях», это правильная форма. Вторая причина, что если бы это означало «я посылаю», то было бы правильно написать «они мишалеях эса эров бхо», «я посылаю смешение диких зверей на тебя», а не то, как написано «я машлих бхо», «я на тебя что? Злю», «я сделаю, чтобы они были злые на тебя». То есть именно по форме того, как это написано, здесь слово «машлих» нужно перевести не как «я посылаю», а именно «я разозливаю, злю на тебя». Потому что обычно, когда приводится слово «я посылаю», то написано, что я посылаю, так везде в Торе. Допустим, «я посылаю все мои наказания в твое сердце». То есть всегда после слова «посылание» «я посылаю» идет «кого я посылаю», а потом «куда я посылаю». Это не то, как написано здесь. Здесь написано сначала «я машлех», то есть «я злю на тебя диких зверей». Да? То есть если бы было именно от слова «послать», то было бы написано «я посылаю с диких зверей на тебя». Написано именно «я машлех», то есть «я злю на тебя диких зверей». Сначала на тебя, потом диких зверей. И это еще одно доказательство, что это именно не послание, а злю. Еще раз, если было бы послание, должно было бы быть написано наоборот, я диких зверей на тебя посылаю. Третья причина, почему это не может быть шлихут посылания, потому что машлих было бы не бха, а лха, я посылаю тебе, а не бха в тебя. Вот по всем этим причинам Раши пишет, что это именно злю. И также Раши выписывает не просто слово «машлиех», а еще «бехо», чтобы доказать, что именно «бехо» оно показывает на то, что это слово именно не послание, а злю. Да? То есть поэтому Раши выписывает из предложения не только слово «машлиех», хотя вроде бы он объясняет только его значение, но он также выписывает слово «бехо», что оно показывает на то, что слово «машлиех» — это не посылание. Это вроде бы так, как можно было бы по-простому объяснить Раши. Однако Рэбе продолжает во втором пункте своей беседы, что однако необходимо понять еще в комментарии Раши следующее. Во-первых, первый вопрос. Почему приводится доказательство для комментария Раши из главы Азину? Можно было бы привести другое доказательство, которое было бы в главе раньше, в главе Бехукисай, как написано там, «Вишлахти бехем эсхай сасоде», «И пошлю я на вас полевых зверей». И более того, самое непонятное, что он приводит добавочную деталь, ведь в наказании, когда Всевышний послал диких зверей, это именно дикие звери, и это дикие звери, а предложение, которое Раши приводит, это «Шен бэгэймэсэ шалагбом», «Я пошлю на тебя зуб скота». То есть можно было бы привести доказательство, где приводится именно предложение о диких животных, но предложение, которое Раши привел, где говорится не о диких животных, а о скоте. И это непонятно, нужно понять, почему Раши для доказательства приводит такое странное доказательство из предложения «Вэшэн бэгэмэй сашалахбом» и «зуб скотин я пошлю на них», или, точнее, как мы сказали, «зуб скотин я разозлю на них». Почему доказательство именно из этого предложения, из главы Азину, а не из главы Бехукейса, где можно было бы сказать «Вейшлахти и пошлю я на вас», точнее «разозлю я на вас именно животное в поле», что было бы более соответственно нашему случаю, где именно говорится о диких животных. Второй вопрос, который Рэбе спрашивает. После этого объяснения, что он сказал, что «Мишалих» здесь именно «Машлих», это именно «Мегаре», «Я злю на вас», зачем Раши еще добавляет слово «шисуй»? Потому что словом «шисуй», как я сказал, что это как, что он кусает и так далее, не имеется в виду, что Раши хочет объяснить слово «мегаре», «злю», потому что слово «шисуй», оно непонятно и неизвестно ученику ничуть не больше, чем слово «мегаре». То есть «мегаре» мы перевели как «злю», чем добавляет Раши, и объясняет Раши, когда он говорит, что «мегаре» — это слово «шисуй». «Шисуй» — это не более простое слово, чем «мегаре». Наоборот, «мегаре» — это известное слово, что это как раз злиться, а «шисуй» — это совсем неизвестное слово. Более того, если вся идея Раши — это объяснить, что «шисуй» — это слово «шисуй», оно объясняет, что такое «мегаре», то он должен был написать «шисуй» сразу после слова «мегаре», а не перевести сначала одно предложение, что также написано в одном предложении, и также слово «шисуй». Ну и также непонятно, зачем еще и перевод приводится, что уж совсем здесь непонятно, что такое слово «машлиех» и «мегаре». И невозможно было бы объяснить, так в скобках Рэбе добавляет, что этим добавлением Раши просто хочет уточнить, что вместе с тем, что обычно мы бы сказали, что слово «машлиех» — это «мегаре», это «злю», но тут еще «шисуй» от слова «укус». Потому что откуда само по себе вообще эта идея, что «мегаре» — это не только здесь «злю», но еще и «шисуй», еще также и «укус». Дальше Рэбе продолжает в третьем пункте. То есть все это вопросы на комментарии Раши, которые показывают, что мы что-то тут до конца не понимаем. То есть то, что мы объяснили в первом пункте, вроде бы наше простое объяснение, то, как мы понимаем Раши, это недостаточно понятно. И нужно продолжить в дальше, что же, и понять, что же Раши имеет в виду. И в третьем пункте своей беседы Рэба добавляет, что также дальше Раши продолжает своим комментарии и приводит слова этаоров, смешение, и добавляет, что такое смешение, да, потому что в Торе-то, в пасуке, в предложении написано «я злю на тебя, я посылаю» или «я злю на тебя смешение», не написано «смешение диких зверей». Это мы обычно переводим как «смешение диких зверей», но в оригинале Торы написано «эсэров», «эров» — это просто смешение, и объясняет, что такое смешение, что такое «эров». Это смешение различных злых зверей и змей, и скорпионов, которые приходят в перемешку, поэтому это ров, поэтому это смешение, которые, значит, уничтожали египтян. И есть, говорит Раши, причина в Агаде, наши мудрецы в Агодах рассказывают, в Мидрошах рассказывают причина каждой и каждой маки, каждого и каждого наказания, почему именно было такое наказание. И кроме этого, да, кроме того, что в Медраше приводится причина на каждую и каждую маку, на каждое из наказания, также Раши приводит, что наказание не похоже на то, как цари приходят, чтобы завоевать чужой город. Что как цари завоевывают город? Когда они идут и окружают город, сначала они пытаются уничтожить источники воды возле этого города. Потом они трубят в трубы, в шафары, чтобы испугались люди данного города. Также и вот и, значит, сначала был Нил, то есть уничтожились источники воды, потом были лягушки, которые кричали и, значит, квакали, это было как шафары вокруг города, и так написано в Медраше Раби Танхума. Нужно понять, Раби спрашивает, во-первых, первый вопрос, слова Раши, их источник в Медраше, но в комментарии Раши, Раши меняет от того, что написано в Медраше. Медраш относительно смешения диких зверей, относительно слова ров, говорит две вещи. Первое, что это были дубим, и что это были медведи, тигры, львы и леопарды. Это одно мнение, что такое было смешение. Второе, что это были циримвы и тушим, что это были различные насекомые, смертельные насекомые. А Раши это отдельно не пишет. И пишет, наоборот, вместе, что это были и дикие звери, и также он потом добавляет, что это были и скорпионы и так далее. Да, то есть понятно, на простом языке и в простом смысле Торы далеко не обязательно, чтобы это были именно медведи, львы и леопарды, потому что это открыто в Торе не написано. Поэтому Раши просто пишет, что это были различные дикие звери. Поэтому, понятно, Раши не может объяснить и сказать, что это были именно эти виды, поэтому это из Мидраши и не переписывает. Да, и поэтому Раши не может привести никак, что это были дубим, что это были медведи, львы и леопарды, потому что это в Торе не написано, он говорит, просто дикие звери. И, конечно, Раши не может перевести мнение второе в Медраше, что это были всякие насекомые, потому что он уже говорил, что почему от лягушек и от саранчи, от лягушек, лягушки умерли, потому что с лягушками потом ничего не надо было делать, и египтяне не могли ничего получить, никакой выгоды от лягушек, поэтому им была только проблема, что лягушки померли прямо там возле них, а от диких зверей не осталось ничего, потому что если бы они умерли бы, то египтяне могли бы получить бы выгоду от их шкур. Так поэтому, конечно же, если уже Раши это привел и сказал, что не осталось от оров, от смешения диких зверей в Египте ничего, по причине того, чтобы они не получили удовольствия, никакой выгоды от их шкур, то, конечно же, Раши не мог привести второе мнение Медраша, что это были всякие насекомые. Но если так, то, что Раши добавляет потом, что дикие звери это были нехошим и окравим, что это были змеи и скорпионы, совершенно непонятно, откуда он это берет. Если оров имеется в виду всякие дикие звери, всякие злые звери, и это включает в себя также и змеи, и скорпионы. Если так, зачем их отдельно писать? Это включается в то, что были различные дикие звери. Он же, как мы сказали, не перечисляет других зверей. Если же Нехошим и Акравим, если змеи и скорпионы не являются частью Арова, не являются частью злых зверей, плохих зверей, то зачем он пишет их отдельно? И откуда они берутся отдельно? Совершенно непонятно, почему они выписаны отдельно. Напиши просто, говорит Ребе, были всякие дикие злые звери, и все. Откуда и почему Раша отдельно выписывает, что это еще и были змеи и скорпионы? Второй вопрос. Почему Раша комментирует именно это предложение, что здесь Раша добавляет и говорит, что каждый из наказаний имел свою причину? То если зачем-то и почему-то Раше нужно объяснить причину наказания, почему это не сказано в других наказаниях, почему Всевышний привел наказание такое, 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 он-то не пишет нигде. А вдруг здесь он тогда пишет? Да, почему он это не пишет в первом наказании? Или, по крайней мере, про несколько первых наказаний? Почему вдруг он здесь это пишет? Чем отличается смешение диких зверей, что тут вдруг Раша начинает объяснять, что была причина у каждого наказания, и он приводит примеры, а более того, примеры, которые он приводит про первые два наказания, что это как царь, который возле города, который он осаждает, сначала он уничтожает источники воды, потом трубит в шафары, почему это Раша не написал раньше, когда были действительно кровь и лягушки, зачем он пишет это здесь? Есть комментаторы, которые пытаются сказать, что в первых трех наказаниях это Раши не должен был объяснить их причину, потому что это понятно из того, что было написано до того, что наказание кровью и лягушками было для того, чтобы побить их идолопоклонство. Да? Как написано, что кровь была связана именно с Нилом, потому что египтяне поклонялись Нилу, поэтому был именно побит Нил, их идолопоклонство. А потом он уже начал наказывать египтян. Поэтому это было первое наказание, что этим он доказал, что их идол ничего не стоит. Также и лягушки. Написано, что это именно Нил воскишел лягушками. То есть тоже Раша показывает, что это показало, что Нил производит что-то негативное. То есть это тоже было наказание именно их идола. Поэтому как бы первые наказания, они вроде бы понятны. Также третье наказание, наказание вшей, тоже понятно, потому что именно из-за этого наказания Хартумим египетские жрецы сказали «Эцбе элэйким ги» – это палец всесильного, да, что это именно Всевышний сделал это наказание, а не, это не какие-то там чередейства, показывает Моше Рабейну, как известно, причина, что кинем это вша такая маленькое творение, на которое колдовство не правит. А вот тогда, когда уже пришло наказание, четвертое наказание смешения диких зверей. Вот тут был вопрос, зачем именно это наказание, поэтому вот тут Раши начинает это объяснять. И вот так некоторые комментаторы объясняют, почему первые три наказания Раши не нужно было объяснять их причину, потому что это понятно еще раз их причина, что первые две это наказать их идола, третье, чтобы показать, что это не какие-то Моше Рабейну делает действия колдовства, это именно приходит от Всевышнего, а вот на четвертое наказание уже непонятно, поэтому Раши и приводит причину. Однако, это непонятно. Такое объяснение комментаторов непонятно по многим причинам. Первое. Если весь смысл Раши, приведения этого медраша, это объяснить главную причину именно смешения диких зверей, если так, зачем он приводит именно другие причины про первую, про вторую казнь и говорит, что все казни имеют причину, но об этой-то казни он причину вообще не говорит. Он не сообщает причину, почему именно дикие звери. И с другой стороны, это второй вопрос. По данному мнению комментаторов в комментарии Раши, что причина первых трех наказаний уже известна и понятна. Если так, зачем Раши приводит вообще этот медраш, что это как было на войне, если это и так понятно, зачем были первые три наказания? Третье. По этому сказанному выше комментарию, то, что Раши дальше продолжает и говорит, то есть если здесь Раши хочет нам объяснить, как они, эти комментаторы, сказали, что только для того, чтобы объяснить, зачем нужно оров, зачем нужно наказание дикими зверями. Тут уже отдельный новый комментарий. И как во многих других местах, он должен был бы еще раз выписать слово оров, а не продолжать его в том же самом комментарии, как и было раньше. Третий вопрос. Причина наказания кровью, приводит здесь Раши, пример, без того, чтобы объяснить его в аллегории. Однако в лягушках он добавляет, и также в лягушках, что они каркали и делали звуки. В чем разница, что в первом про кровь он не приводит, а в лягушке он да приводит. Четвертый вопрос. Из того, что Раши предверяет и говорит, что есть причина, есть смысл в Агаде, в Мидраше, понятно, что это объяснение уже не на простом уровне Торы. И если так, то то, что Раши приводит потом, что цари так наступают, и вот сначала они портят реки в окруженном городе, потом трубят шафары, это вроде бы вещь понятная даже на простом уровне Торы. Почему Раши добавляет и говорит, что это именно из-за Агады, а не простой уровень? Раши сам подчеркивает, что это не простой смысл Торы, а именно Агада. Наконец, пятый вопрос, что зачем заканчивает Раши, как написано в Медраше Раби Танхума, ведь Раши обычно не приводит источник, откуда это берется. Он просто обычно пишет Медраш или Агада. Зачем он подчеркивает, что это именно Медраш Раби Танхумы? Наконец, шестой вопрос. Зачем Раши приводит здесь из предложения именно это оров? Да? Не только слово оров, смешение диких зверей, слово смешение, а именно это оров с пресуффиксом «эт», пресуффикс винительного падежа. То есть из всего этого понятно, что то, что мы поняли на первый взгляд, в комментарии Раши недостаточно. Что здесь, в комментарии Раши, скрыта большая глубина, которую мы еще пока не видим. И продолжает Рэбе в четвертом пункте своей беседы. Какая же будет глубина комментария Раши? Что каждое и каждое из наказаний, как те наказания, которые были до диких зверей, так и те, которые были после, наказание, ее содержание понятно и видно. Или из предисловия, которое говорил Моше Рабейну фараона, или из того, что Всевышний говорит самому Моше, когда он приказывает ему о том, что будет наказание. Это все остальные наказания. В них видно, что будет. Понятно, что будет из слов Моше фараону, или из слов фараона, или из слов Всевышнего Моше. Но не так в этом наказании смешения зверей, что в том, как Моше Рабейну говорит, я машлиах, я посылаю на тебя, или точнее, как мы сказали, я злю на тебя оров, смешение, и наполнят они дома египтян, и также и землю, на которую они там, не объясняется, что такое оров. То есть, еще раз, слово «оров» означает только смешение. Все остальные, все 9 наказаний, все, которые были до и после, очень четко понятно, что это. Нил в кровь, лягушки, вши, волдыри, макос, наказание темнотой, смерть первой. Все остальные наказания четко и понятно, что это. А тут вдруг смешение. Что за смешение? Смешения бывают разные. И если так, это необходимо нам сказать, и это доказывает нам, что именно в словах «машлиах бхо», да, «злю на тебя», подчеркивается суть этого наказания, что уже понятно, что такое смешение, что именно так, как написано «машлиах бхо», «я злю на тебя», смешение, из этого понятно, что такое смешение. И поэтому Раши и говорит, что «машлиах бхо» может означать здесь только «злю на тебя». Потому что если мы переведем это как «я посылаю на тебя смешение», то смешение бывает чего угодно, да, тьмы и света, да чего угодно бывает смешение. А вот если я злю на тебя смешение, то злить обычно можно что? Ну, конечно же, диких зверей в данном случае. И когда написано «я злю на тебя», то понятно, что имеются именно дикие животные, и понятно, что они будут наказывать, уничтожать и так далее. И вот то, что Тора рассказывает в деталях, то, что и это показывает именно слово «машлиах бхо», что я злю на тебя именно смешение диких зверей. Но тут становится вопрос, почему смешение диких зверей – это именно смешение только диких зверей? Если уже я злю, то можно разозлить всех. Да, как есть примеры, что и другие примеры в Торе, когда и вроде бы безобидные овечки тоже приносили ущерб. Но из того, что написано именно слово «оров», смешение, понятно, что главное чудо было именно в том, что пришло смешение. То есть то, что Тора нам говорит четко, только что это было именно смешение, и больше не говорит никакие детали смешения, кого это было, понятно, что из этого понятно, что из этого мы видим вещь, которую не знали бы без этого. Наше слово «смешение» нам показывает то, что нам нужно узнать. А именно, что главное чудо заключалось именно в том, что пришло много видов диких животных в смешении. Но остальные детали, которые были в этом наказании, они не есть такое большое чудо. То, что много животных пришло в смешение, это чудо. Другие вещи, другие детали этого события не чудо. Из этого понятно, что пришли именно только дикие животные в смешении, а не скотины. Что если бы пришли в скотины домашние животные, скот, пришел бы и начинал бы тоже приносить ущерб, это было бы отдельное чудо. Обычно же обычные домашние животные не приносят ущерб. То есть из-за того, что написано, вот я посылаю на тебя смешение, и не объясняется, какое смешение, а только понятно, что из того, что слово «машлих» это именно не посылаю, а злю, понятно, что это животные, именно животных злят, и из того, что написано смешение, понятно, что это именно дикие животные, а не скот, потому что если бы это был скот, то это было бы отдельное чудо, которое здесь не упоминается. Но если так, то можно спросить вопрос, что если в этом наказании были только дикие животные, то зачем нужно их машлиах, зачем их нужно злить? Они ведь и так злые, да, они и так, если они придут, они будут уничтожать. Это их природа быть злыми. И для того, чтобы объяснить этот вопрос, что в чем же здесь было чудо, Раши говорит, ну, что это было не просто мегара, не просто я их разозлил, а именно слово шисуй, укус, что они были особенно разозлены, что это именно дикое животное, которое к тому же еще и в котором возгорелся гнев, его сильно разозлили, и вот именно такое смешение очень разозленных диких зверей, которые, казалось бы, и так дикие, и так злые, но еще и они были особенно разозлены, вот это то, что и пришло на Египет. И поэтому приводит Раши доказательства именно из предложения «Вэшэйн бэгэймэ сашалах бом», именно зуб скотин я пошлю, или точнее разозлю я на них, а не из предложения в главе Бехукасай, потому что сначала Раши хочет объяснить именно деталь того, что машлих – это сильно разозлить. И для этого он приводит именно пример из скота, что именно скот, который обычно не злой, который обычно не приносит ущерб, даже его именно машлих, его слово машлих показывает, насколько сильно его разозлили. То есть именно приводится это предложение из скота, пример из скота, чтобы именно доказать, что слово «машлех» означает «разозлить» и очень сильно разозлить, как слово «шисуй», и поэтому именно приводится пример о том, что даже скотина, если к ней привести, применить понятие «машлех», «разозлить», то это она разозлится и будет приносить ущерб. И продолжает Ребе в пятом пункте, что если так становится все понятным, что то, что Раши приводит «это оров», да, не просто слово «оров», а «это оров» с присуффиксом винительного падежа «эт», что и Раши комментирует и говорит, что это были все виды животных плохих, и также нахошим и акрабим, и также змеи и скорпионы в перемешку, и они уничтожали. Он не имеет в виду сказать и объяснить, кто был в смешении. Это не так важно. Это уже понятно словами «я злю». Всех, кого можно разозлить, они были в смешении. А главное, что он хочет объяснить, что слово «оров» означает именно, что в смешении пришли всевозможные дикие любые животные, которые только могут прийти в смешение, и в этом было все чудо. То есть все чудо было в смешении. Да, обычно приходят либо змеи, либо бывает нашествие львов, либо бывает нашествие каких-то животных по какой-то причине, один вид, но тут все виды вместе, все злые животные, которые только могут быть, вот они все пришли в смешение, в том числе и змеи, и скорпионы. Что этим он объясняет вот то смешение, которое было в этом наказании на Египет. И поэтому Раши и приводит эров, что этим он добавляет необходимость сказать, что главная здесь идея именно ирбувия, именно смешение, что если бы это была бы не главная идея пасука сказать, что это было смешение всего на свете, всех диких зверей, а только какая-то деталь, тогда «эт» не было бы написано, потому что «эт» всегда включает, как мы знаем уже из буквально из первого предложения Торы, «Берешит бара Элоким эта шамаем ветарец», что «эт» всегда включение, что Тора приходит именно подчеркнуть здесь, что главное чудо состоялось в смешении многих вместе, опять-таки, что «эт» это добавляет и включает много, опять-таки, как в этом первом предложении Торы, где «эта шамаем» включает не только небеса, но и небесные воинства, «эта арец» также включает землю, не только землю, а и все, что на ней. И продолжает Ребе в шестом пункте своей беседы. Если так, становится более понятным, почему Раши не приводит, что это были дуби мороис у Неморим, что это не были... медведи, львы и леопарды. Почему это не приводит? Потому что нету совершенно доказательства из Торы, что это были именно эти животные. Потому что нету нам никакого доказательства, что именно вот те конкретные животные жили тогда в Египте в то время. И, может быть, это было бы отдельное чудо, что пришли медведи. Может, в Египте не было медведей. Откуда мы знаем, что они там были? Зачем Раши это приводить? Он просто приводит, что были всевозможные злые, опасные животные, какие бы там в Египте они не были. Откуда нам знать, что это были именно дуби мороис, унеморим, что это были именно те конкретные, которые приводятся в Медреше, медведи, леопарды и львы, потому что, может быть, это было бы каким-то отдельным чудом привести их в Египет. А те, которые были так и так в Египте, злые дикие животные, вот они, которые и так без чудес находились в диких местах Египта, вот они были разозлены Всевышним и пришли и наказали, этим образом были наказаны египтяне. И продолжает Ребе в седьмом пункте своей беседы, что из вышесказанной причины становится понятным также необходимость того, что Раши говорит и объясняет, что там были Нехошим и Акравим. Зачем Раши добавляет наш вопрос, который мы уже спросили раньше, что там были змеи и скорпионы? Потому что в Торе было сказано, что я посылаю, или точнее злю этих, этот ров, это смешение зверей, на тебя и на землю, на которой ты. Если бы Тора говорила, наполнит смешение твои дома египтян, и также и земля, которая на ней, можно было бы сказать, что наполнит их именно смешение. Но так как написано, наполнит дома египтян, и также и землю, то понятно, что это кто-то, кто живет на земле. И кто живет на земле, это именно скорпионы и дикие ядовитые змеи. И так как сказано, что я приведу именно это смешение на египтян и на землю, на которой они стоят, то есть земля, на которой стоят именно дома и весь Египет, то понятно, что смешение будет в домах и в земле. Теперь откуда животным быть в земле? Это какое-то сногсшибательное чудо, которое понятно, что здесь его нету. Здесь говорится только о том, что общее смешение приходит. Поэтому Раши вынужден именно из простого смысла Торы добавить, что было смешение всевозможных диких животные, которые жили в Египте, которые пришли разозленные на Египет. И так как они были и в земле, то кто мог быть в земле? Это те, кто живут в земле, то есть скорпионы и ядовитые змеи. И это и есть комментарий Раши, который не то что Раши хочет объяснить, кто был участником этого ирбувия, этого смешения, потому в этом его нету цели. Он просто объясняет, да, что вся идея и все чудо было именно в смешении, но так как ему необходимо объяснить также вот эти слова на земле, также и на земле, то он и говорит, что это были скорпионы и дикие змеи, иначе бы мы не понимали, как смешение могло прийти не только в дома, но еще и в землю. Но теперь становится в этом понятно. Однако при этом Раши не нужно выписывать слова Вагама Адома Шарелео, что он комментирует эти слова также и земля, на которой они стоят, потому что, как мы сказали, главная идея Раши здесь просто подчеркнуть, что они все пришли в смешении. И только по пути он говорит, что это были скорпионы и дикие змеи, как бы по пути говоря о том, что не удивляйся, что и на земле, и в земле было смешение, и кто это такие, это могли быть только змеи. И добавляет Ребе в 8-м пункте, что все-таки все еще это требует более подробного объяснения. В чем важность этой вещи, что пришли они именно в Ирбувье, в смешении, так что в этом весь хидуш, все новость, все, вся удивительность этого наказания, что они пришли именно в смешении. На это продолжает добавляет Раши, есть причина в Агаде. На каждый удар. Почему был именно такой удар? Через это становится понятным величие и новость и удивительность того, что был именно оров, именно смешение диких зверей. И это то, что Раши добавляет, что в том, как ведут цари свои войны, что они приходят сначала и портят воду города окруженного, а потом трубят в трубы и так далее. Получается, что главный из способов ведения войны – это делать какие-то действия, чтобы испугать людей данного города. Да? Что первое портят водоемы, воду, а второе пугают, шафары трубят. И то же самое в наказании дикими зверями. Причина то, что он привел этих зверей в смешении для того, чтобы их испугать. Да? И это привод, это причина, почему приводит Раши из Медраша идею Ирбувья, идею смешения и идею того, аллегорию царя, который приходит и захватывает чужой город, что вот таким образом, захватывая чужой город, набрасывают страх. Что тогда, когда приходят животные, и каждый вид приходит сам по себе, то страх не такой большой, но тогда, когда они приходят в огромном смешении много разных видов животных вместе, вот тогда это большой страх. И так как цель Раши – это объяснить важность именно смешения диких зверей, поэтому приводит Раши именно здесь это, и именно здесь, и именно в том же самом комментарии, а не в отдельном комментарии. Это был наш вопрос, почему это не приводится в отдельном комментарии, чтобы показать и доказать, что именно оров, именно смешение такая ужасная и удивительная вещь. Именно на оров, на смешение диких зверей у нас вопрос, а не на лягушек или на кровь. И из этого понятно также, почему Раши комментирует и только это здесь. И тем не менее Раши необходимо ему предверить и сказать, что это сказано именно в Агаде. Что в простом смысле он уже Раши все объяснил. Что именно Агада нам показывает и говорит, что главное в смешении диких зверей – это набросить страх. Но это не такой большой вопрос в простом смысле. Потом Раши подчеркивает, что это было в Агаде. Однако, продолжает Ребе в 9-м пункте своей беседы, все еще нужно понять, потому что до конца все-таки непонятно. А именно, так и правда, что то, что они пришли, животные в смешении, это удивительная вещь. Но тем не менее, почему-то не написать в Торе в открытую, что вот пришли различные животные и, так сказать, начали уничтожать. Почему же все-таки Тора, в конце концов, после даже всех наших объяснений, пишет только слово «ров», только смешение, а не говорит, что это за смешение. И для этого заканчивает Раши и намекает, как написано в Медраше Раби Танхума, что там в Медраше Раби Танхума рассказывается, что то, как они кричали, эти животные, было им страшнее, чем то, как они уничтожали. То есть и это Раши добавляет и говорит, вот этот Медраш, и посмотрите туда, и так далее, что это нам показывает и рассказывает, что насколько же им было именно страшно, и в этом была идея смешения диких зверей, именно чтобы напугать. И, если так, продолжает Ребе в 10-м пункте своей беседы, что по всему вышесказанному становится понятным, что главная причина трех наказаний в простом смысле Торы это не причина Медраша, а именно для того, чтобы наказать их идолопоклонство. Да, то есть Медраш, который мы привели, что это как царь, который делает войну, он именно нужен нам здесь, чтобы объяснить, что царь пытается испугать город. Также и идея ров, идея смешения зверей, это идея наказать именно страхом, то, что они испугались смешения диких зверей. Но на самом деле самые первые два наказания, внутри них это не приводится вообще, эта причина, потому что их-то причина, это именно, чтобы наказать идола. Очень важная деталь, через которую, которая сейчас будет понятна еще. Именно в наказании рова, наказании диких зверей, именно в наказании смешения дикими зверями написано «Вейфлейси баейм гагу» «И разделю я в тот день землю Гошен, отделю я в тот день землю Гошен, на которой стоит мой народ, еврейский народ, чтобы там не было орова, чтобы там не было смешения диких зверей, и не будет у Бнеисроу, у еврейского народа, там не будет диких зверей, не будет смешения». И вопрос. Ведь мы знаем, что первые три наказания тоже не были у евреев. Почему только про это четвертое наказание, про наказание смешения, написано, что у евреев это не было? Если это понятно, что у евреев это не было, и понятно из того, что в первые три наказания это не привелось, то зачем это пишется тут? Если это непонятно, почему они не написали первые три раза? Относительно этого вопроса есть несколько мнений. Эвен Эзра пишет, по моему мнению, пишет Эвен Эзра, что, пишет Эвен Эзра, что кровь, лягушки и вши было везде в Египте, и в том числе и у евреев. Но что, это не был такой тяжелый удар, поэтому евреи как бы не слишком сильно от него пострадали. Но вот смешение диких зверей, пишет Эвен Эзра, было такое тяжелое, что вот оно уже было только у египтян, и там Всевышний разделил между египтянами и нами, евреями, чтобы у нас этого не было вообще. Это пишет Эвен Эзра. Однако Радбаз в своем комментарии там пишет, то, что пишет Эвен Эзра, что кровь и лягушки и вши были и у евреев, и у египтян, это даже невозможно в это поверить совершенно. И открыто понятно в Торе, что это было не так, что именно написано, что Мицраим и египтяне не могли пить из реки и начали рыть вокруг реки, чтобы пить. Понятно, что у евреев было все нормально, и они спокойно пели из реки. И про лягушки тоже написано «в тебя и в твой народ», и потом написано «и уйдут лягушки от тебя, от твоего народа». Понятно, что у евреев этого не было, и также и вши. Понятно, что это написано, что только было у египтян. И поэтому только четвертое наказание, не только четвертое, а все наказания были только у египтян. Это пишет Радбаз. Однако Рамбам в своем комментарии пишет, что наказания крови и лягушек не были у евреев совершенно, он тоже это пишет. А вши было немножко у евреев, но просто у евреев это не было так страшно, как у египтян. Получается три мнения. Раши же в своем комментарии вообще не останавливается на этом вопросе. И он не спрашивает, а почему это про четвертое написано, что разделю, а про первые три не написано. Из этого понятно, что в простом смысле Торы первые три наказания, да, были на еврейском народе. Да, потому что про первые три ничего не написано, а про последние, а про четвертое, да, написано. И так это также понятно из того, что написано, что написано «и будут вши на Адаме, на человеке и на скоте». Просто на человеке, то есть вроде бы как и еврейский народ. То есть, по идее, первые три наказания были у евреев, просто были не такие страшные, ну а уже четвертое было только у египтян, а у евреев не было. И на первый взгляд, то, что спросил Радбаз, непонятно. Если наказания были и против евреев тоже, что это доказательство фараону, чтобы он отослал еврейский народ, пишет Радбаз. И зачем наказания должны были быть на еврейском народе? Зачем это надо? Но теперь становится понятным. Так как первые наказания, как говорит Раши, были для наказания именно идолопоклонства, то именно надо наказать идолов везде, во всем Египте, в том числе там, где и евреи. Из этого понятно, что первые две вещи связаны с наказанием Нила везде, где бы Нил ни находился, и у евреев, и у неевреев, и у египтян, и у евреев. То же самое в Ши, так как идея показать, что это не колдовство, то вши были везде, везде на человеке. Вся идея этого наказания вши была, чтобы показать, что это идет от Всевышнего, поэтому оно было и везде, и ни Мойше Рабейну, ни египтяне, и египтянские, и египетские жрецы не могли ничего сделать, они не могли сделать вшей. Но то же самое Мойше Рабейну. Если бы это было только на египтян, а не на евреях, это еще не было бы доказательством, что Мойше Рабейну не более большой колдун просто, чем они. А так как это было везде, было понятно, что это именно от Всевышнего. И вот только наказание дикими зверями, смешение диких зверей, вот там было полное разделение. И, наконец, Рэбе продолжает в 11 пункте своей беседы, что на глубинном уровне становится также понятным причина. Почему разделение было именно в четвертом наказании, именно в диких зверях. В первых трех наказаниях не надо было разделять между евреями и египтянами, потому что хотя были наказания на евреях тоже, никто даже не мог не подумать ни на секунду, не дай бог, что через это может быть у евреев какое-то смешение с египтянами. Но не так наказание смешения, что если наказание смешения приводит Всевышний на всех, можно было бы предположить, что нету никаких разграничений. И нету разграничений между евреями и египтянами, не дай бог. Так же, как перестали быть границы между разными видами животными, в животных, так же, как перестали быть границы между змеями и скорпионами, между животными и скорпионами, всеми животными, так же, не дай бог, нету границ между евреями и египтянами. Поэтому Всевышний подчеркивает и говорит, нет, границы нету между другими животными, между другими творениями, между евреями и гоями граница есть. Еврейский народ отдельный. И это то, что урок, который мы учим из этого в нашей ежедневной жизни, что именно тогда, когда в мире смешение, в момент, когда разбиты все пределы, и все границы, и все стены рушатся, как это уже бывало и раньше, но чем дальше, тем хуже, то именно в такие моменты необходимо, особенно важно, укрепить мехицу. Разделение, которое существует и должно существовать между еврейским народом и народами мира. Что так же и тогда, когда они были в Египте до дарования Торы, даже еще до того, как Всевышний избрал нас из всех народов и дал нам Тору, когда было смешение, было опасение того, что может быть смешение, не дай Бог, между евреями и неевреями, и Всевышний сделал особенное чудо. И показал, что есть разделение между еврейским народом и другими. И эта идея разделения между еврейскими народами, между евреями и другими народами, между еврейским народом и другими народами, это имеет отношение абсолютно к каждому еврею без исключения, ко всем. Даже те, кто не вышли из Египта, все равно были тогда отделены от египтян. Из этого доказательство нам, что мехица разделения, которое необходимо каждому еврею, оно необходимо каждому еврею, мужчине и женщине, и ребенку, и взрослому, любому еврею, даже только кто называется именем Израиль, именем еврей. И тогда, когда еврейский народ укрепит эту мехицу разделения между нами и другими народами, тогда, наоборот, не будет разделения между нами и Всевышним, не дай Бог. И каждый из евреев, каждый и каждая из евреев, вернется полный чувой ко Всевышнему, не будет разделения между нами и ним, и будет полное освобождение, с полным освобождением, с моментальным приходом Машиаха в самое скорое время. И до будущих встреч, дорогие друзья!